Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир, и сейчас, как всегда в это время, рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Уважаемые радиослушатели, здравствуйте.
Алексей Александрович, продолжаем наши темы, наши беседы, как всегда письма, как всегда темы, подсказанные письмами.
Тут знаете еще, что, Полина Борисовна, вот эти дни-то необычные. Столетие подвига святой царской семьи, эти дни, царские дни, очень важно. А для меня не просто там совпадение, что вот такое вот событие 100 лет, это, конечно, великое и для всего мира, для очень наших многих в рассеянии соотечественников, они это дело отмечают и не забывают, хоть и 100 лет прошло, уже потомки тех людей. И тут, так сказать, это последствия того дичайшего режима, который был в стране и который был навязан многим странам, многим народам. Вот. И в частности, наши-то еще не отошли от этого угара большевистского. И вот эти моменты тоже сказываются на тематике каждодневной, которую мы с вами вот уже, как я посмотрел, более 500 передач было в эфире, а сколько помимо этого еще через интернет, вот, сколько там еще другого. Поэтому тема неиссякаемая и боль неиссякаемая. Но я хотел бы, знаете, что сделать, Полина Борисовна? Мы тогда, вот предшествующая передача 26 июня, я там зачитывал список людей, которые, ну, наших свердловчан, так сказать, имеющих отношение к нашей Свердловской области, вот, Уралу нашему, точнее сказать. И там остановился, говорит, ну, 20 фамилий я перечислил, остальные вроде бы не позволяет, так сказать, время передачи. И мне позвонили. А вот кто остальные, мы очень ждем, может быть, будет и наша фамилия, ну, вот такого рода. Я понимаю, что их фамилии может быть и не быть, потому что это крайне редкое совпадение, но тем не менее, поскольку это нашей области люди, и кто-то ждет именно о них сведений, что и как, то я, конечно, это дело скажу. И так я продолжаю, о чем там речь была в той передаче. Я там, один из эпизодов был, это вышел на погребальную книгу, вот, ну, как-то мы 245-ю дивизию рассматривали, вот один из них был, так сказать, служил в этой дивизии, погиб. И вот через него, значит, вышел я на эту погребальную книгу. Вот. Там в этой книге часть была посвящена 402-му стрелковому полку. Тут, вот, в данном случае, 168-я дивизия. Вот, про братскую могилу, которая в Латвии, в Карелии и прочее. И вот я читаю, продолжаю читать, 21-я фамилия, там 22-я, 3-я, 26-я и последняя. Значит, вот Иванов Сергей Иванович, но фамилия-то уж очень распространенная, и имя, отчество тоже. Тем не менее, это 24-го года, и он был из Сухоложского района. Вот. Погиб 27 февраля 44-го года. Причислили его к безвести пропавшим. Ну вот, вышли, что это погиб. Его захоронен там-то. Значит, где это? Он Карело-Финский СССР, в то время в Ленинградской там область, Псковский район, деревня Погорелка. Дальше Рыбин Василий Игнатьевич, 20-го года. Он из Туринского района, деревня Рыгач, в 44-м году. В Выборгском районе, значит, деревня Сумма, вот там его могила. В 44-м году, 26 июня. Копырин Николай Иванович. Он был, значит, призван из Сухоложского района, из деревни Асбестовка, 22-го года рождения. Умер, погиб в 44-м году, в сентябре, 15 сентября. Вот такое. Значит, где это? В Латвии. Свемпины. Высота указана. Ну, по высоте так сказать, топографические карты, там можно определить где-то 220/4. Смирнов Федор Павлович, 910 года рождения, тоже вот погиб в октябре 44 года, он из Ирбита был призван. И в Латвии тоже похоронен, места примерно те же, около мельницы, как указано в военном документе, что погиб около мельницы, и первое захоронение там. Короткевич Петр Гаврилович из Первоуральска был призван 912 года рождения, тоже вот октябрь 44 года, это все, так сказать, в одном месте. Латвия, деревня Имянти. Ну и последний — Антропов Григорий Александрович, младший сержант, минометчик, тут указано, погиб в Латвии, Салдуевский уезд, в 45 году, в марте, вот уж немного не оставалось совсем до победы. 901 года рождения. Значит, он из Тугулымского района был призван. Жена жила в Белоярском районе. В общем, вот такое дело. Получил несколько писем. Одно из них заказное, толстое и тяжелое. Смотрю, человек потратился там рублей 160, по-моему, если не больше, заплатил. Уважаемые, я хотел сказать многим радиослушателям, мы назовем адрес, да сейчас могу назвать адрес и в конце повторить, чтобы вам можно, сейчас возьмите ручку, чтобы записать. Индекс почтовый наш, мой, 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41, 41-й абонентный ящик. Зыкову. Алексею Александровичу. Значит, что я хотел сказать, что вот идут туда. Не надо заказные. Во-первых, и для вас дорого, и дольше идет письмо, к сожалению. Вот. И очередь для меня выстаивать, чтобы там за этими заказными стоять, это лишнее время тратить. А почему не надо? Потому что там на почте очень хороший тьфу-тьфу порядок. Там все закрывается, все под ключом, и эти письма ваши никуда не деваются. Так что давайте без всяких этих заказных писем, если можно обойтись. Письмо такое пришло с книгой. Книга интересная. И вот она меня подвигла на то, чтобы поговорить об этом. А именно, значит, мне в дар, значит, там, за нашу с вами передачу, Полина Борисовна, в дар вот такую книгу переслали. Значит, это научный православный взгляд на ложные исторические учения, материалы совместной конференции Русского культурно-просветительского фонда имени святого Василия Великого и Института российской истории Российской академии наук. Значит, это второе издание, Москва, Русский издательский центр, 2013 год, ну вот такое. И самое главное для нас с вами, это допущено к распространению издательским советом Русской Православной Церкви. Ну, там указан номер, когда чего. Вот, то есть допущено. Это одобрено Русской Православной Церковью. А кому спасибо за эту книгу? Как Савиной А.В. Ну, уважаемые друзья, ну, хоть пишите, раскрывайте свои инициалы, потому что, ну, неудобно, а вы. Тем не менее, довольно интересно, я еще раз говорю, что это «Ночь и православный взгляд», наложенные исторические учения. Там громадная была конференция, она была и из зарубежных представителей, и со всей России, и из Латвии, в общем, от многих мест было. И представлена в основном-то научная общественность, и, конечно, православные лидеры тоже там были некоторые. Значит, я поэтому попытался кое-какие абзацы взять, но то, что, положим, я вычитал очень много, но еще не успел все прочитать. Я думаю, что мы оставим это еще на продолжение, там много интересного, потому что я первым делом посмотрел, что касаемо войн. Религия православная, так сказать, наша христианская, и войны, Первая мировая до этого, и, конечно, Вторая мировая, Великая Отечественная, эту бишь. И вот что интересно, значит, там в выступлении замдиректора Института российской истории Российской академии наук, это Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, вот он писал о фальсификациях. Довольно-таки интересно, и я склонен разделять вот те мысли, которые он говорил. Хотя знаю, что очень многие по-другому смотрят на эту фальсификацию. Она кому какой, так сказать, хвостик показывает, эта терминология, кто за что хватается. Вот он пишет: «Самой объемной фальсификацией является не то, что говорят националисты ближнего зарубежья, да и наши, а марксистско-ленинская интерпретация истории России». Ну, когда я смотрю, что там и кто старает, так сказать, под этой ширмочкой фальсификации прикрыть свои интересы, это очень совпадает, точно. Вот, и он говорит, так сказать, вот тут кое-что пропускаю: мы не должны покрывать преступления коммунистического режима и вождей этого режима. Мы должны знать, что происходило на самом деле. Это действительно очень верно сказано им. Ну, долгие выступления, в смысле, тут все я не зачитываю, только отдельные, вот, так сказать, моменты, которые, на мой взгляд, надо, чтобы на них остановиться. Особый интерес меня вызвало выступление епископа Штутгартского, Агапита, викария германской епархии русской зарубежной церкви. Это, что важно, я еще раз повторяю, что все это одобрено и рекомендовано, допущено к распространению издательским советом Русской Православной Церкви. Ну и правильно, тут хотя бы в этом плане смелость и определенное стремление к правде-то наблюдается в целом во многих местах, ну и в этой книге в частности. И вот он пишет в этой книге, тут я пропускаю, естественно, многое: «К великому прискорбию, за 20 минувших лет в постсоветской России», ну это что постсоветское, с 90-х годов прошлого века, когда вот это все началось, СССР исчезло и прочее, «к великому прискорбию, за 20 минувших лет в постсоветской России не произошло самого главного – духовного осмысления обществом трагедии собственной страны в 20-м столетии и действительного освобождения русских людей от большевистских мифов и фикций. Надо выступать против искажения истории, но на основе покаянного переосмысления действительных фактов нашей российской истории, отбрасывая сталинские стереотипы, а с ними и многочисленные подмены. Ну, в данном случае мы вот с вами ведем очень много уже лет эти радиопередачи, Полина Борисовна, и с вами, радиослушатели, естественно. Именно вот эти слова и относятся к военной тематике, к памяти павших воинов, к памяти вообще солдат той войны. И вот он замечательную фразу вставил в свое выступление. Я думаю, как она нужна, вот и бывает, иногда не хватает какого-то яркого, четкого, точного слова, чтобы вот где-то аргументировать. Он пишет: «Бесчувственность воспитывается в человеке, когда он живет на улице с именем отъявленного убийцы и ненавистника России». Это вот действительно тут лучше не скажешь. То, что мы не должны привыкать вот к этим названиям, которые как бы, ну, само собой, тут все эти вот прежние вожди, уничтожающие первым делом свой собственный народ, они до сих пор и в названии области, и в названии многих-многих улиц и всякой такой, и переулков во всех населенных пунктах. И мы привыкаем к этому делу, как так и должно быть. А если привычка, это уж я тут толкую дальше, то, стало быть, мы будем готовы снова к возвращению к этому делу, и это проявляется. Кто сегодня лучше всех плачет о том, что много-много какой-то несправедливости? Те, которые создавали ее в советский период. Ну вот, в Германии стоит Даже православный храм, вот он, сам-то он из Германии, там служит в нашей православной церкви, стоит даже православный храм в Дахау, правда, небольшой. А в 3 километрах оттуда еще и другой, там, где остарбайтеры, то есть так называемые восточные рабочие, вывезенные насильно из России, рядом с Дахау несли свой крест. Они отверженные своими и чужими. Куда им было возвращаться? На родину? Предателями? Опять в лагеря? После гитлеровского еще и в сталинский? И ведь это все вот было. Это ведь дело было именно так. Ну как не согласиться с этим делом? Это как раз военные судьбы наших людей. Ярко, вот он пишет дальше, ярко свидетельствует о сопротивлении подобному духовному переосмыслению и перерождению закрытые архивы. Вот оно, перекрытие дыхания, страх перед потоком свежего воздуха. Но без нового слова о своей истории Россия задохнется. И вот оно налицо. Неподвижность, которая рождает легковерную падкость на мифы и подделки коммунистических времен, все это отдает ужасающей болезненностью, свидетельствует о внутреннем параличе. Ну, как тут, конечно, верно, тут и реабилитация сталинщины, и режим придает, основу старается лоск какой-то придать. Все это так. И вот это голос религиозного деятеля, вот я продолжаю. Идеологическая кампания по борьбе с фальсификаторами истории, начавшаяся в конце 1940 года, то есть это не сегодняшних дней, не просто там 10-15 лет, это еще до войны, в конце 40-го года, привела к господству в советской исторической науке циников и дилетантов. Их влияние и воздействие на общественное сознание по-прежнему велики. Однако любые попытки предложить Сталина русской молодежи в качестве выдающегося государственного деятеля и патриота не только оскорбление памяти миллионов жертв богоборческого коммунистического режима, но и попрание духовного подвига новомучеников и исповедников. Да, именно к этому подводят. Я с ним полностью согласен. И более того, вот готовность попрать божественный образ в неповторимой человеческой личности. Вот я тут, хотя это и издана была книга уже давненько, так сказать, не в этих годах, но вот сейчас вот идет столетие подвига святой царской семьи. И вот епископ Агапита, которого я сейчас вот зачитываю, о рассеянности правильно отмечает, что она сохранялась. Сохранялась рассеянная по всему миру русская зарубежная церковь во всех новых поколениях. Нам поэтому не безразлично дальнейшее развитие русской истории, исторической науки. Оно теснейшим образом связано с воспитанием новых поколений, которые призваны воспринять и раскрыть высшие ценности и идеалы России. Живительным и спасительным такой подход к истории окажется для самой России. И это главное. Но подобный искренний подход, я тут этот момент хотел бы выразить как бы голосом или громкостью какой-то, вот это. Но подобный искренний подход, несомненно, изменит и образ России среди других народов. Там, как известно, отрицательный, искаженный исторический образ нашей страны подтверждается нашей же косностью в оценке преступлений режима, что вызывает отторжение и помогает враждебным России силам закреплять давно сложившиеся о ней предрассудки. Ну, как вот тут не согласиться с этим делом? Вот мы видим, сейчас вот чемпионат мира по футболу идет, и вот я слушаю репортажи после, перед этим делом, с приезжающими к нам гостям, так сказать, фанатам из всех стран мира, вот с ними. И вот интервью там такие. Они откровенно говорят нам, как их на родине предостерегали старшие не рисковать, не ехать в эту дремучую и опасную страну. И как они увидели, что тут этого нету, что все-таки пошли на риск и увидели другую Россию. Но в этом отношении я бы не забегал вперед, конечно, оно так. Это вот мой комментарий к этому. Но стереотип не так-то легко разрушить вот этого самого. Вот и завершает свое приветствие епископ Агапит так. В живом, открытом, бесстрашном диалоге российская история, историческая наука призвана и сможет высказать, наконец, истинно примиряющее слово через всестороннее осмысление трагедии многочисленных народов в XX веке. К такому слову зовет нас Бог. Многие моменты, которые подсказывают, каким путем была вот эта всенародная или общепартийная, в общем-то сказать, идеологическая фальсификация. И нам не надо путать ту, которую нам желают навязать фальсификацию, с той, которая была, действительно проходила в нашей стране. И мы должны критически к этому делу подходить. Как боролись с мыслями, как боролись с религиозными, так сказать, авторитетами, с религиозными постулатами, которые необходимы в любой жизни, в смысле, в любое время жития нашего. Ну вот в данном случае я смотрю на это дело. Натолкнулся на циркуляр письма ЦК ВКПБ о мерах по усилению антирелигиозной работы. Это утверждено Центральным комитетом ВКПБ в январе 29 года. То есть практически тут в дни совпадают и даты круглые, так сказать, с моим рождением, через 10 лет после моего рождения. Такое вот было. И тут фамилии, кто подписывал, я читать не буду, потому что не в них дело. Это звучащие фамилии, не в них. Это линия самой партии и прочее. И вот они, значит, к чему призывали? Что необходимо, ну, тут есть преамбула, как продвигаемся вперед, а кто нам мешает, мешают, так сказать, эти религиозные всякие направления и прочее. И вот в целях преодоления отмеченных недостатков в области борьбы с религией ЦК предлагает. Это уже не первое и не последнее, много их было. И вспоминаете, еще были при Хрущеве, после уже Сталина эти дела. Вот. Правильное использование бывших монастырских и церковных зданий и земель, устройство в бывших монастырях мощных сельскохозяйственных коммун надо, чтобы выгнали, когда оттуда, так сказать, монашество и все такое, значит, надо их заселять вот этими сельхозстанциями, прокатных пунктов, промышленных предприятий, больниц, школ, школьных общежитий и тому подобное, не допуская ни под каким видом существования в этих монастырях религиозных организаций. Ну вот я прочитал тут, печатно там много, у меня 3 страницы, так сказать. Это вот абзац маленький. И комментарии читаю, и вспоминаю, когда я приезжал в деревню, где жили мои отец и мать. Деревня, это Вологодская область, называется Великий Двор. Ну, наверное, понятно, что это не малюсенькая деревня, Великий Двор. Вот. Приезжал туда, стоит церковь. Ну, по зданию это видно, что церковь. В ней МТС, все промаслено, все такое. Тут же разъезжают трактора и прочая техника по прямо этим рядом прихороненным могилам. Это вот такая была атмосфера. И на сегодня я, значит, держу там поддержку, переписку. Уже с Великим Двором писать некому. Мне из управления говорят, там всего осталось 4 человека жить. Не 4 дома, а 4 человека из Великого Двора. Ну ладно, хоть вот мы, так сказать, мой дед, которого расстреляли по церковной линии, вот, так сказать, в 1938 году, он сумел спасти несколько икон из той вот церкви. Так что вот. Но много другого перечисляется, я остановлюсь вот на одном. Что рекомендует партия в этом плане? Значит, комитету по делам печати включить в план первоочередное снабжение бумагой издательства «Союз безбожников». И дальше подчеркивается: прекратить снабжение бумагой религиозных издательств и организаций. Вы представляете, это оставить людей без общения, без того, чтобы они могли какие-то распоряжения свои отдавать. В общем, даже бумаги. Не для канцелярских, не для издательских дел. Вот такого рода борьба. Тут вам и стрелять не надо. Все вот таким путем исходит. И я в этом отношении вспоминаю, когда, значит, мама ушла из жизни, но еще при ней я видел несколько тетрадок ученических, исписанных от руки, ручкой и прочее, там, карандашом химическим. Это исписанные молитвами, православными молитвами. И тут помню, что эти были молитвы, посвященные, так сказать, памяти погибших, о упокоении, значит, за детей, за Родину. Там все эти вещи были, и все от руки. Ничего было нельзя. Ну ладно, там другие были каналы, когда все-таки потом у меня появились у одного из первых, так сказать, когда я в научно-исследовательском институте работал, я там проводил тайно, вот, так сказать, парит информации, можно назвать так, по этим книгам, которые были. Потому что у меня было Евангелие, подарено мне дедом. Я тут детали такие вспоминаю, но думаю, что не лишнее. И была история православной церкви в целом. Она уже была измята, прочее, старые издания до советских времен. Все равно, как говорится, находились возможности у людей, чтобы хоть как-то сохранять то, что вот нужно было и сохранялось. А вот то, что я прочитал, вот бумаги и прочее, не было, задушена была религиозная волна, так сказать, не волна, а религиозные думы, религиозная жизнь, старались задушить ее. И удавалось, так сказать, как очень многих были репрессированы священники разных рангов. Я тут еще вот натолкнулся на такое дело. Обратились ко мне, думаю, ну ладненько, надо будет найти что-то по этой части. А именно, что есть по Беляеву Михаилу Геннадьевичу. Вот. Ну, там кое-что раскопал и прочее, но тут вот подборка в одном документе, в котором вот Беляев есть, Михаил Геннадьевич, красноармеец. Значит, вот написано, что там это из книги, вот, что, это редкий документ, книги вручения извещений. Номер 110, там 384 страницы вот этих извещений. Ну, на каждой странице по одной фамилии. Вот. О том, что они выдали родственникам извещения о гибели, о пропавшем без вести, там и другие. И было довольно-таки интересно. 384 – это касается только одного военкомата и только буквы «Б», и то не полностью. Вот. На первом листке «Б» ляков там нету ни бабиных, ни бабушкиных. Ну, на букву «Б»-то много ведь есть, «Б», «А». И кончается на букве «БУ», на буквах «БУ». То есть там Булгаков, прочее-прочее. Я вот смотрю, выдавались они, о чем и когда выдавались. Вот тут очень-очень многих наших, так сказать, соотечественников, детей и родственников, не вернувшихся с войны, существует вот это ошибочное представление, что вот-вот без вести пропал, и как он там, и чего, и считает, что вот указана им дата тогда-то, значит, вот он в это время и пропал. Ничего подобного, уважаемые друзья, в этом деле не было. Я вам могу сказать, что вот держу одну бумагу, удостоверение, так сказать, не удостоверение, а удостоверяющий, так сказать. Вот это военный документ, секретно, нарком обороны, вот по той самой 245-й стрелковой дивизии. Это в других дивизиях тоже так было. Ну, вот я говорю, читаю. В дополнение к нашему, от 20 декабря 41 года при этом представляют дополнительные списки безвозвратных потерь личного состава 245-й стрелковой дивизии за период, значит, тут небольшой период, с середины октября по середину декабря, за 41 год. Кроме убитых и умерших от ран, в списке включен по истечении 45 дней, вот на это обратите внимание, по истечении 45 дней, это по инструкции полагалось, личный состав 245-й дивизии, уточненный как без вести пропавший. То есть было такое, ага, поверка, нету таких-то. Ждут 45 дней, и после этого представляют, так сказать, по команде выше. Это, да, для дивизии так, это не для рот. Роты сразу сообщают, а потом это выдерживают. Если там не появляется ни летчик, ни приполз, как положим, Моресев, ни кто-то еще другой, не вышли из ситуации через 45 дней. Но никто не пишет, что вот, мол, так и так, 45 дней, когда расчухали, значит, узнали, и вот 45 прошло, нету, только вот указывали не менее, чем через 45 дней, а то гораздо больше, я уже об этом говорил. И вот там, положим, пишется про, вот из Свердловска взять, Шепцов Николай Савельевич, командир отделения 909 года из Верхней Тавды, вот. Ну и там, значит, указано, как зовут вдову, какое именно село. Вот. И таких идет масса. Я посмотрел таких. Значит, есть Фридман Герман Яковлевич, там же старший адъютант, значит, лейтенант он был, 901-й стрелковый полк, 245-й стрелковой дивизии. 25 октября он погиб, а захоронен 2 ноября. То есть не сразу могли захоронить. Вот такое. Откуда? Из Свердловского, семья, улица Культуры, 6, квартира 31. То есть это ясно, Орджоникидзевский район. Вот. Соленов Георгий Григорьевич, Тонкушин Василий Прокофьевич из Алапаевска, 907 года рождения, 245-й. Тоже, значит, это как без вести пропавший. И там большой-большой список. Но что важно... Что важно, что вот дальше там пишется, в этом документе, который дальше продолжаю читать, приложение только адресату, именные списки на 51 странице, в которых записано убитых и умерших от ран 267 человек, пропавших без вести 1161. То есть 1 к 5, примерно вот так, 1 к 4. Знаете, каким путем это все было, происходило. В другом документе прямо написано, что невозможно было определить, что и как. Да, я его и возьму. Да, извините, я поднял это дело, а зачитать-то не зачитал. Значит, вот смотрите, как тут расписано в этом документе, книга вручения извещений, которую я вот тут возвращаюсь, семьям приходили родственники, значит, расписывались, и оставлялась вот такая бумажка. Беляков в 43-м году пропал без вести. Извещение вручено жене в августе 46-го, то есть 3 года. Белендинов Наиль Рахманович, красноармеец, без вести пропал в феврале 42-го года. Извещение вручено сыну в 47-м году, в апреле. Вот вам 5 лет. 5 лет не получают никакой ни копейки. Только после получения извещения, которое давало право, так сказать, что-то получить. Вот Белянин, это все на букву «Б». Иван Васильевич, солдат, пропал без вести в декабре 41-го. Извещение вручено отцу 2 сентября 47-го года. Вот вам, пожалуйста, 6 лет после того, как никакой помощи, так сказать, отцу за погибшего сына. Бене Николай Николаевич в 42-м году без вести пропал. Значит, извещение в 46-м году отцу. Бенсин Петр Тимофеевич в 43-м году убит. Вот обратите внимание, разница есть. Убит и без вести пропавший. Вот он убит. 18 августа 43 года, а извещение вручено в ноябре 43 года, то есть через пару месяцев уже вручили. Это по убитым. А бести пропавших, так сказать, выдерживали, что и как, где, какой. Тут даже фокусы такие. Бербасов Алексей Иванович, 19 года, пропал без вести в январе 42 года. Когда он получили, семья получила? В 76 году. В 76-м. То есть все эти годы дети выросли без всякого пособия. Ну, я могу полагать это дело. Бергман Александр Юрьевич, в 41-м году без вести пропал. Извещение жене 46-го. Ну, жена, значит, дети. Вот, до 46-го, как говорится, терпели без всякого. Ну, тут есть, которые и исключение. Без вести пропал, значит, в сентябре 41-го. Извещение вручено в июле 42-го. А потом это все было закрыто. Покуда не кончится война, никаких сведений не, толком не выдавать. Вот такие были. Есть там еще извещение, где и что. Бережнов, имя, отчество не называю, осужден к 10 годам исправительно-трудового этих работ в лагере. Сообщено жене в декабре 47-го года. Вернулся, не вернулся, видимо, спрашивала. Он, видимо, и не вернулся, потому что уже конец 47-го года. И такие штучки есть. Вот умер от ран Березин Иван Яковлевич, старший сержант. В 44-м году он, в июне. Извещение отправлено отцу в марте 46-го, уже сколько со времен этого прошло? 2 года. Березин Леонтий, вот тоже, 1899 года. Пропал без вести в 41-м году. И только в 92-м году какие-то сведения были выданы. В 92-м. Господи, тут невозможно читать, потому что там их, я говорю, 384 вот таких фамилии. И я вот смотрю и подтвержу, чтобы подтверждение было нам с вами, что в основном по без вести пропавшим люди получали извещение не потому, что он без вести пропал 40... Вот тут читаю Береснев Макар Самсонович, к примеру, пропал без вести в апреле 42-го. Извещение жене только после войны, в 46-м году, в июне. И так очень-очень много. Тут я смотрю, целая страна, история, так сказать. Выдана справка в 1986 году по фамилии, который погиб в 23-м году, родился и был погиб 17 января 44-го года. И где захоронен, было сообщено только в 86-м году. Такая вот была учетность. Я смотрю, тут и женщины, которые военнослужащие были, там кто медсестра, кто телефонистка, вот тоже Анастасия Михайловна. В 56-м году Бессонов пропал в декабре 41-го года, извещение вручено матери, это надо было еще дожить матери, в 56-м году. Вот такая история, и таких страниц могу только вот пошуршать, сколько этих страниц я выбрал маленько, и то, как не убирал, по алфавиту убрал, и смотрю, попадаются самые разные истории. Это вот к тому, что по инструкции положено сообщать не ранее, чем через 45 дней, когда-то обнаружилось исчезновение солдата. А тут в семьи передавали и того дольше.
Такая Алексей Александрович, вот. Да, давайте сегодня уже завершать нашу программу. Время подошло к концу. Угу. У нас осталась минута, чтобы еще раз назвать ваш адрес, ваши контакты.
Ладно, Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите подробно. Телефон, пожалуйста, указывайте свой. Мне проще бывает ответить, потому что я преимущественно буду переходить к тому, чтобы не письмами, это невозможно. У меня особо ни помощников, так сказать, нет, потому что тут надо писать и писать письма не просто так, а чтобы каждое письмо по-своему. Нету стереотипа или какого-то трафарета, по которому можно было единым духом писать. Вот. Так что приходится всякий раз заново. И я перехожу на то, чтобы вот по вашим письмам буду давать ответы через радиостанцию. Это удобнее. И отдельные моменты, может быть, доводить. Запишите, пожалуйста, адрес. И, пожалуйста, там указывайте в своих письмах как можно подробнее, как сложилась жизнь, что было, что известно, как звали вдов, это особенно важно, что происходило, как складывалась жизнь. Вот эти детали нужны. Просто сухо и мало, получается, что мне приходится времени тратить массу. Вот буквально хочу секунду-две потратить. Получил письмо, там написано, что вот так помогите, надо бы знать. Но данных так мало, что потратил я по одному письму несколько часов. И все впустую, потому что ну, того не хватает, этого не хватает, на чем остановиться. Я наверняка буду такого рода письма оставлять без ответа. Итак, адрес. Почтовый индекс. Запишите. 620-075. 620-075. Екатеринбург. А я 41. 41-й абонентный ящик. Значит, пишите Зыкову Алексею Александровичу. Ждем, ждем ваших откликов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. А мы ждем вас в нашей студии через 2 недели. Я напомню, у нас сегодня был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И всего вам доброго.
Всего-всего доброго, уважаемые.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.